Журка толкнул оконные створки. Холодные капли застучали по широкому подоконнику. Журка поймал несколько капель, провел мокрыми ладонями по лицу, вытер его рукавом.
«Ты опять открыл окно?»
«Все равно нет грозы. Простой дождик». Журка старался говорить обыкновенным голосом, но разве маму обманешь? Она торопливо подошла. «Ты плакал?» «Вспомнил дедушку», — без всякого обмана сказал Журка. Потом встряхнулся. «Пойдем, я тебе помогу». Они с мамой долго разбирали вещи, развешивали одежду, расставляли по подоконникам посуду. Один раз Журка спросил: «Мама, а дедушка умер сразу?» «Да, сынок. Он потянулся к верхней полке, чтобы взять книгу, и вдруг упал. У него как раз сидел сосед, который пришел за книгой». «А разве дедушка знал, что скоро умрет?» «Почему ты решил?» «Ну, — сбился Журка, — письмо лежало у него под рубашкой. Он же завещание написал». «Что ж, конечно. У него было уже два инфаркта, и последний год каждый день болело сердце». «Оттаскал меня на плечах», — подумал Журка и через рубашку погладил письмо. В это время приехал папа, злой и веселый. Злой, потому что контейнером с багажом на станции еще и не пахло, хотя отправили из Картинска месяц назад. А веселый, потому что заехал в мебельный магазин и ухватил там две модные деревянные кровати и неширокую поролоновую тахту для Журки. Кровати маме понравились, а про тахту она сказала: «Ничего, только цвет скучноватый».
«Зато недорого, да и не было других, не спать же парню на полу».
Грузчики и отец втащили тахту в комнату. Журка скинул кроссовки, вскочил на нее, попрыгал. С тахты можно было дотянуться до верхних полок, куда Журка еще не добирался. Теперь он подпрыгнул и выхватил из ряда книг томик в желтой облезшей коже. Неловко повернулся и чуть не полетел на пол. Папа его подхватил.
«Не скачи, шею свихнешь».
«Дай-ка взглянуть».
Он взял у Журки книгу и открыл ее с конца. Покачал головой.
«Ну, насобирал дед музейных ценностей. И где только деньги брал? Юля, ты глянь».
Мама подошла, и он показал ей и Журке на обороте обложки лиловый штамп и размашисто написанные цифры — 65 рублей. Провел глазами по полкам.
«Это еще ничего. Есть томики по 150 стоят. Вот наследство. А, Юрка? Я спрашивал знающих людей. Они говорят, что есть специальный магазин, где эти книжки за такие суммы продают и покупают».
Журка испуганно встал спиной к полкам. «Папа, не надо».
«Что не надо?»
«Не надо в магазин. Дедушка мне оставил». Отец сказал с легким удивлением, но терпеливо:
«Я понимаю, что тебе. Но тебе они зачем? Это же не детская литература».
Журка упрямо проговорил: «Все равно. Это книги».
«Ну какие книги?» — уже раздражаясь, воскликнул отец и открыл титульный лист у той, что в руках держал. «Экстракт штурманского искусства из наук, принадлежащих к мореплаванию, сочиненный в вопросах и ответах для пользы и безопасности мореплавания. Что это тебе, дети капитана Гранта? Тут и буквы-то такие, что не разберешь».
«Я разберу».
«Ну ладно, а к чему? Если моряком захочешь стать, не по этой же книжке будешь учиться. Она устарела на 200 лет».
«Не хочу я моряком, не в этом дело».
«В дурости твоей дело», — в сердцах сказал отец. «Ну, оставил бы Робинзона, мушкетеров, это я понимаю. А к чему архивные сокровища? Они только специалистам нужны».
«Мне тоже нужны», — негромко, но четко сказал Журка и поднял заблестевшие глаза. «Саша, не надо об этом, потом», — тихо и торопливо сказала мама и за локоть повела отца к двери.
«Я и потом не дам, это мои», — звонко сказал Журка вслед.
и сам удивился. Никогда он с мамой и папой так еще не разговаривал. Отец обернулся, вырвал локоть, присвистнул и медленно сказал:
«Ты смотри-ка, не дам, мои. Ну, давай посчитаем, у кого здесь чье. У тебя вон штаны из моих перешиты.
Саша!»
«Да подожди ты, Саша, Саша!» — взорвался отец. «У сыночка вон что прорезалось. Воспитали буржуйчика, наследник!»
Журка прижался лопатками к полке и сморщил лицо, чтобы не разреветься. Мама сжала губы, опять взяла отца за локоть и утянула из комнаты. За дверью она что-то тихо сказала ему. А отец снова заговорил негромко и зло. «Да брось ты! Вон Пушкин стоит, Гоголь, Стивенсон. Я их сам ни на какое барахло не сменяю. Даже Диккенса твоего, хоть и занудно он писал. Но у Юрки-то блажь!» Мама опять заговорила негромко, и опять отец ответил во весь голос:
«Ну, ясно. Где мне понять ваши тонкости? Мое дело вкалывать. Знаешь, романтика — штука полезная. Но жить тоже надо по-человечески. А мы? Вместо мебели рухлядь, холодильник трясется, как припадочный. Телевизор почти что этим книгам ровесник. Кстати, Юрке за две такие книги можно мопед купить».
Кажется, мама сказала: «Этого еще не хватало». А потом опять заговорила неразборчиво. Журка, глотая слезы, прислушивался, но слов ее так и не мог понять. А отец вдруг воскликнул:
«Ну, хорошо, хорошо! Не скажу об этом больше ни слова! Я пень, я молчу! Только пускай не ревет! Вот дамское воспитание, чуть чего и сразу сырость из глаз. Недаром всю жизнь с девчонками играл».
На этом все и кончилось. Больше отец ни разу не завел разговора о книгах. Через час они с Журкой, как ни в чем не бывало, прибивали карнизы и вешали шторы. Журка два раза съездил себе молотком по пальцам, но не пикнул, чтобы опять не услышать про дамское воспитание. Отец на это воспитание и раньше любил намекать. Растет, мол, кисейная барышня, и насчет девчонок посмеивался. Но разве Журка виноват, что в том дворе на Московской жили в основном девчонки? Конечно, Журка играл с ними, и, надо сказать, всегда по-хорошему. Но настоящим другом его был Ромка. Кстати, Ромка никогда-никогда не смеялся над Журкой. Они оба понимали, что главное в человеке характер, а не то, что девчонка он или мальчик. И здесь, через три дня после приезда, Журка ничуть не жалел, что познакомился в парке с Иринкой, а не с каким-нибудь Вовкой или Сережкой. Тем более, что такого, как Ромка, на свете все равно больше нет. Иринка была веселая, хорошая, и мама ее тоже. И дома у них было так здорово, особенно та картина с кораблем. В этом корабле было что-то знакомое. Вот что! Он словно пришел из дедушкиных книг.